Крым глазами писателей Серебряного века. Читает Константин Корольков. Точным взглядом о Крыме. В начале 1910-х годов замечательный русский литератор, доктор Сергей Елпатьевский, работая над книгой «Крымские очерки», сформулировал очень важную для себя мысль. «Кто бы ни пришел в Крым, из каких бы суровых, чуждых мест ни приходили люди, они сделаются крымскими людьми. Как виноградные лозы, пересаженные из Испании и Франции с острова Мадеры, теряют здесь часть своей индивидуальности и становятся крымскими лозами, так и люди, какие бы они ни были и из каких бы холодных мест они ни приходили, размякнут и разнежатся, и примут в свои души часть души моря и тополя, немой горы и золотого крымского месяца». Прав оказался Сергей Яковлевич. Ровно так прожили свою творческую судьбу на благословенных брегах Тавриды и его собратья по перу. Легче назвать, кто из представителей Серебряного века не приезжал в Крым, чем наоборот. На рубеже 19-20 столетия этот край посетили и подолгу в нем жили многие выдающиеся писатели. Солнечный полуостров их притягивал, обещал, звал. Уроженцы дальних российских губерний, они одинаково полюбили Крым, прочувствовали его уникальность и неповторимость. Полюбили его историю и природу, гордые генуэзские руины Феодосии и Балаклавы, буйство цветов в апрельских полях Бахчисарая и Старого Крыма, его горы и уютные бухты, гордый Херсонес и сказочный Карадаг, Алупкинский дворец и виллы Семииза. А полюбив, либо остались в Крыму навсегда, либо возвратились на родину с сердцем, переполненным воспоминаниями, чувствами, красками, и еще с блистательными творениями в прозе и поэзии. Серебряный век русской литературы подарил читателю множество таких вдохновенных крымских текстов. Те несколько творческих десятилетий, начиная с 90-х годов XIX века, были обозначены большим числом потрясающих произведений. И даже когда с приходом к власти большевиков из материковой России вроде и завершился тот самый Серебряный век, его дыхание, свобода, творчество проявлялись еще дюжину лет именно в Крыму, в Волошинской Кимерии. Это парение духа продолжалось там, в доме поэта, вплоть до кончины гения места в августе 1932-го. Обозначая такие временные границы крымского периода Серебряного века, мы и составили сборник, который вы держите сейчас в руках. В нем произведения 11 авторов. Он не претендует на формат крымской антологии. Издатель, как всегда, ограничен в количестве книжных страниц. Наверняка, если бы собрать все самые значительные прозаические произведения о Крыме, написанные в то время, понадобилось бы не менее десятка томов. Это лишь очеркистика и художественная проза. А сколько еще мемуарных страниц, публицистики, литературной критики, эпистолярия и дневниковых записей сохранилось о русской Тавриде. Писатель Евгений Марков, а именно с его строк открывается наш сборник, строго говоря, может, и не фигура Серебряного века, но он застал его блистательное начало, представив во многих своих крымских текстах особенность и уникальность края, в котором жил и где способствовал преобразованиям в области просвещения. Созвучен ему ялтинский обитатель Сергей Елпатьевский, создавший поэму в прозе о пяти удивительных уголках крымской земли. В нашей книге он повествует о Балаклаве и Коктебеле. Максим Горький в 90-х годах XIX века, прибыв в Феодосию на строительство грандиозного коммерческого порта, оставил нам в своих крымских рассказах портреты людей, образы эпохи. Яркие зарисовки Тавриды предложил читателям Александр Куприн, провожая в море рыбаков листригонов, потомков греческих колонистов, живших в Балаклаве. Валерий Брюсов, рассказывая о крымских днях Александра Пушкина, словно перебросил мостик от золотого века русской культуры к веку серебряному, от Крыма, явившегося колыбелью Евгения Онегина, Крыму, ковчегу спасения для многих творческих людей, укрывшихся там в годы лжи, падения и разрух. Именно тогда оказался в Восточном Крыму Иосиф Мандельштам, создавший в начале 1920-х годов интереснейший цикл рассказов «Феодосия». Ювелирно точен в своих оценках уникальности крымской земли и ее истории коктебельский мудрец Максимилиан Волошин. Узнав в эмиграции о смерти поэта, его большой друг Марина Цветаева написала проникновенный очерк о нем, а значит, и о своем Крыме, который возвращалась памятью прекрасных лет. В изгнании вспоминал о Тавриде Константин Бальмонт. Крым — голубое окно моих счастливых часов освобождения и молодости. Крымцами, той самой крымской лозой, также чувствовали себя авторы «Алых парусов» и «Белой гвардии», Александр Грин, последний отрезок своей жизни, обитая в Феодосии, Старом Крыму, написал там 4 романа, 2 повести, десятки рассказов, а еще работал над повестью о Хардатаге, Карадаге, оставшейся, к сожалению, незавершенной. В 1925 году читатель «Страны Советов» путешествовал по Крыму вместе с Михаилом Булгаковым, посетившим Коктебель, Феодосию, Ялту, Ливадию, Севастополь. А теперь уже и современный читатель словно возвращается в те годы, в тот ушедший Крым, который так любили и куда стремились вернуться многие и многие наши блистательные писатели. Давайте и мы их глазами еще сердечнее и трепетнее прочувствуем страну с величественным названием «Крым Таврида». Дмитрий Лосев. Евгений Марков. «Крым и его особенности». Фрагмент. Крым — часть Таврической губернии, кроме того, что он одна из новороссийских областей и один из множества углов необъятной России, кроме всего этого и прежде всего этого, он Крым, то есть вполне самостоятельный, ни на что другое не похожий край, имеющий свою специальную, чрезвычайно оригинальную историю, свою совершенно отдельную от России географию, этнографию, свои достопримечательности такого характера, которых не знает ни остальная Новороссия, ни остальная Россия. Крым географически почти не связан с Россией. Одна тонкая жилка Перекопского перешейка, имеющего меньше 7 верст в ширину, соединяет широко раскинувшимся на запад и восток южным берегом русского материка. И эта утлая связь была постоянно в течение истории пересекаема глубоким рвом, в который напускалась вода моря и который должен был прекращать последние сношения маленького уединенного полуострова с беспредельными степями материка. Начиная до исторических времен Тавроскифии, до последних походов Миниха, Ласси, Суворова, в XVIII столетии постоянно существовал этот искусственный барьер между Крымом и Россией, в помощь тем естественным барьерам, которые кругом оцепляли Крым в виде волн Черного, Азовского и Гнилого морей. И по существу нет ничего противоположнее между собой, как очертания России и Крыма. Россия — это громадный сплошной материк на многие тысячи верст в глубину и ширину, цельный и простой, как обрубок дерева, почти без заливов и мысов. Крым — это капризный, изрезанный полуостровами, бухтами, мысами, стрелками, заливами, маленький обрывок земли, почти совсем отрезанный морями от материка, почти кругом, как остров, охваченный их волнами. Богато развитая береговая линия Крыма гораздо более напоминает собой счастливые приморские уголки юга, вроде Греции, Малой Азии и Италии, чем суровые сухопутные равнины севера. Оттого-то Крым так же, как малоазиатские берега, Кипр, Крит и Лада, Пелопоннес, Южная Италия и Сицилия, стал еще на заре истории гнездом европейской культуры. Все звало, все манило сюда предприимчивость первых цивилизаторов, и безопасные глубокие пристани для судов, и неприступность скалистых мысов, с которых так удобно было сторожить море, которых так легко было укрываться, защищаться от врага и зажигать сигнальные огни товарищам морских странствий, тепло солнца, красота моря и гор, благодарное обилие почвы. Еще люди, которые своими устами рассказывают воспоминания, помнят то время, когда крымский татарин бросал семена на непаханную землю и получал богатые урожаи, когда из косточки персика, случайно упавшей на землю, без всякого ухода человека, вырастало в 3-4 года целое сильное дерево и давало душистые плоды. Древность переполнена рассказами о крымском изобилии. Босфорский царь Левкон в 4 веке до Рождества Христова доставил в Афины из Феодосии 375 тысяч четвертей пшеницы и тем спас от голода афинян, которые наградили его в благодарность за это почетным званием афинского гражданина. Митридат точно так же получал из Крыма множество хлеба. Не мудрено, что уже первые поселенцы Европы заглянули на берега Крыма, проплыв тогда еще негостеприимный Понт, Понт Аксинос, и оставили на его берегах свои легенды и свои развалины. Ифигения в Тавриде оставила Крыму теперешний Партенит под Аюдагом и мыс Партениум, то есть мыс Девы, около Георгиевского монастыря. Там еще не очень давно путешественники видели пещеру, в которой скрывались Арест и Пилат, храм девственной богини, в котором совершались кровавые жертвы над чужеземцами, приносимыми волною негостеприимного Понта, и древние бронзовые доски, на которых была изображена трагическая история Агамемновых детей. Серьезные ученые не сомневаются, что Улисс побывал прежде всего на скалистых берегах Крыма, что в его каменных пещерах, уцелевших доселе, жили собратья Полифема, циклопы, пастыри овец, поедавшие живых людей, что на его берегу стоял город листригонских людоедов, что судно Улисса входило в узкоустую бухту нынешней Балаклавы. Все благоприятствовало истории и цивилизации на этих теплых берегах. Непочатая чаща лесов для кораблей, несокрушимый камень для домов везде под рукою, тучные долины, защищенные от ветров, открытые солнцу, обилие горных вод, сзади недоступные хребты гор, образующие естественную крепость против набега кочевников, спереди всюду открытое море, за которым Колхида и Троя, Гераклея и Милет, афинские Пиреи и финикийские пристани. Гераклейцы, жители той самой теперешней Пендераклии, перед которую наши герои-моряки захватили вооруженную Мерсину, основывают еще за несколько сот лет до Рождества Христова знаменитый впоследствии Херсонес близ Севастополя, ставший сильной самостоятельной республикой. Почти в то же самое время милетцы, в честь своего бога Пана, олицетворявшего сытое обилие земли, воздвигли почти на месте нынешней Керчи город Пантикопею. Пантикопея сделалась потом таким же средоточием восточного Крыма, каким Херсонес был для западного. Вокруг нее собирается Босфорское царство, поглощающее древнюю Феодосию, воздвигающее против диких туземцев степи длинную стену по всей границе своей от берегов Севаша до берегов Черного моря. Точно так же и херсонесцы отделили стеною свое царство от Черной речки до моря значительно позже, и византийский император Юстиниан оградил стенами и башнями от намадов трудолюбивых поселенцев всего горного Крыма, признавших его власть. Очень долго в Крыму действовали только прибрежные местности, цивилизованные колонии эллинов, которые затем перешли в римское и византийское владение, а в средних веках перешли к генуэзцам и венецианцам с их Кафою, Сугдаю и прочим. Только в конце крымской истории степное татарское царство, а потом материковое, русское, с его обычаями централизации и единства, заслоняет собой деятельную историю множества маленьких, друг от друга независимых портовых городков. Степной Крым и Горный, в сущности, две отдельные несовместные друг с другом страны, только прихотью природы, связанные в один нераздельный полуостров. Крымская степь безотрадная, глазом необъятная гладь, летом высыхающая и трескающаяся, как битые черепки глиняной посуды. Бурая от глины, седая от солончаков, покрытая бурыми пыльными бурьянами, колючим кураем, татарками, ворсильную шишкою, петровым батагом, вся сидеющая жидким бородатым ковылем. Осенью-зимою невылазная сплошная грязь, распускающаяся в глубину нескольких аршин, в которой безнадежно вязнет и тонет самая привычная и выносливая скотина. Только весной эта степь бывает прекрасна в девственно-зеленом пуху своих молодых трав, испещренной яркими южными цветами, оттененной стадами белых овец и серых журавлей, вся переполненная весенними звуками. Тогда даже и самый простор ее кажется красотой и счастьем. Тогда никуда бы, кажется, не вышел из нее, никогда бы не расстался с нею. Но коротка эта молодость Крымской степи. В обычное же время все гонит отсюда человека цивилизованной мысли и цивилизованного обычая. Только желтому, как пергамент, косоглазому, скуластому нагайцу, с его терпеливостью и выносливостью степного зверя, с его вкусами кочующего волка, кажется возможным и даже отрадным жариться 6 месяцев на голом припеке солнца, да слушать завывание степных осенних бурь, которые вырываются сюда из дальних азиатских пустынь. Он лежит себе, словно зверь в берлоге, в своей низенькой сакле, затерянной в бурьянах, землею покрытой, землей сделанной, землею вымощенной, к земле прилегшей. Ему даже печки не нужно. Он бесхитростно печет свою лепешку прямо в золе открытого очага. Дует целыми кубанами кобыли кумыс, да гложет, когда случится лошадиную кость. Тубны его пасутся по степным балкам, и он только изредка заглядывает к ним. Эти истые татарские деревушки прячутся тоже по балкам, чуть приметные даже вблизи своими земляными трубами, а издали их никто не увидит. Ни деревца, ни веселого светлого домика с яркою крышей, приветливо смотрящего на свет Божий. Это скорее гнездо земляных нор, вроде тех, которые устраивают себе сурки, овражки, хомяки, чем действительные сельбища человека. Разве изредка торчит над этими вкопавшимися в землю берлогами старая серая башенка минарета, теряющаяся на фоне серого поля? Татарину, исконному кочевнику, не страшна ни эта безводица, ни эта пустынность. Не привыкать стать ему к ним после тех выжженных степей Азии, из которых он вышел когда-то, где воспитались долгими веками его вкусы пастуха и разбойника. Татарин умеет разыскать воду там, где никто не подозревает ее, и умеет обойтись таким малым, каким никто, кроме него, не обойдется. Живут теперь и кроме татарина люди в степи. Стоят теперь в ней кое-где и помещичьи овечьи экономии, колонии болгар и немцев, но не уживаются ни те, ни другие с тяжкими условиями этого полудикого быта. Чабан, который всю жизнь ходит за отарами овец, чувствует и мыслит немного более овцы, которую он гонит. Он также дома в этой степи, как и стаи птиц, кочующие в ней весной и осенью. Но человеку иных привычек не под силу это зоологическое существование. К окраинам своим степь разнообразится только цепями соленых озер. Озера эти — памятники тех отдаленных веков, когда гладь Крымской степи была еще ровным дном соляного моря. Ничто не идет так к безотрадной обнаженности степи, как эти безотрадно обнаженные бассейны вод, в которых вместо воды неподвижный тяжелый рассол, берега которых покрыты не зелеными рощами и не яркими дачами, а унылыми сплошными скирдами черного, как грязь, бузуна. Дальше море, ближайшее к степи, и то словно несет на себе отпечаток ее неприютности и безжизненности. Гнилое море, или Сиваш, как называют его жители Крыма, омывает своими мертвенными водами почти весь северный и западный берег полуострова. В этих водах, насыщенных йодистыми солями, не может жить ни один животный организм. Но это море мертво не по одному отсутствию в нем всякой жизни. Оно мертво и для торгового движения, потому что Арабатская коса отрезывает его от сообщения с Азовским морем торговыми портами и оставляет его лежать заключенным и бесплодным. Сильный запах йода проникает в атмосферу берегов этого странного моря и растущие в нем водоросли, и дано ему совершенно ошибочное название «гнилого моря». В сущности же, ничто не может гнить, потому что здесь ничто не может жить. Напротив, на берегах этого поистине негниющего моря почти никогда не бывает заразы, даже во время сильнейших эпидемий, потому что неоткуда взяться миазмом в этом аптекарском воздухе.